Четвертое. Что касается проблем онтологии, насколько об этом можно судить по записям лекций Голубинского, то отметим прежде всего, что Голубинский учил о мире по-иному, чем Шеллинг, приближаясь скорее к витализму стоиков, как живом целом. Во всей природе, читаем в лекциях, всегда есть жизнь, которая проявляется в различных процессах, ибо объятая смертью не могло бы существовать, бытие же есть действование сил. К этому присоединяется учение Голубинского о том, что в каждом конечном бытии есть свой центр. В каждом органическом бытии, читаем в лекциях, должно быть внутреннее средоточное начало, постоянное при всех внешних явлениях. Это и есть субстанция или начало внутреннее, само из себя действующее, на котором держатся все явления. И в другом месте читаем. Конечные существа имеют собственное и произвольное действование в силах своих. Это внешне напоминает Лейбница, но для Голубинского неприемлемо учение последнего о материи как феноменон, хотя и bene fondatum. Голубинский близок в своем учении лишь к стоической концепции плодотворящих логосов. Любопытно тут же отметить одно замечание, брошенное Голубинским вскользь о всеобщей силе жизни, которая, на этом настаивает он, не есть бесконечное существо. Но значит, она все же есть как всеобщий факт. Здесь Голубинский приближается в сущности к той софиологической концепции мира, которую развивают русские метафизики XX века и которая, не раз будем убеждаться, все время влекла к себе русских мыслителей в XIX веке. Приведем один отрывок из лекции Голубинского о бытии, больше в духе Лейбница, чем Шеллинга. «Нельзя решительно говорить, что в царстве минеральном действуют только силы механические и химические, чтобы в нем не было своих организмов. Силы притяжения и отталкивания держат в однообразном порядке все небо. Не должно ли быть в центре некоторое общее начало деятельности каждой планеты, каждой звезды? Если в травке есть постоянный центр, который удерживает и даже воспроизводит одинаковую форму этого растения, то и в огромных небесных телах не должны ли быть внутренние начала, постоянно пребывающие, на которых бы держались и основывались прочие частные силы? В так называемом неорганическом царстве, например, на Земле, нельзя не видеть организма. Антропологией Голубинской, насколько можно судить по лекциям, специально не занимался. Но у него всюду рассеяны отдельные суждения по вопросам антропологии в духе святоотеческой мысли. Для Голубинского и здесь он сознательно противился трансцендентализму. Самосознание души не является первоначальным. Источник того, что душа сознает себя единым и отличает себя от окружающего, заключен в богосознании. Умом, как мы видели, Голубинский как раз и называет высшую силу в духе человеческом, создающую возможность непосредственного общения со сферой божества. «Ум один приемлет бесконечное», — пишет Голубинский. «Ум в человеке, читаем тут же, есть высшая сила, в которой все прочие способности находят свое основание. В нас содержится живой образ существа бесконечного». От ума Голубинский отличает нижестоящую силу разума как способности образования понятия, но деятельность разума направляется как раз умом. Также действует наш ум с его устремленностью к бесконечному и на нашу волю и чувства. Голод и жажда нашего духа могут насытиться только в бесконечном. Нельзя отказать Голубинскому в стройности и внутренней законченности его построений. Для него, как и для всей школы Голубинского, имеем в виду Кудрявцева-Платонова, Никанора и Алексея Введенского, типичен онтологизм, укоренение всех духовных движений человека в Боге, как бесконечном существе. Второй особенностью построений Голубинского, последовательно вытекающей из первой, является учение о непосредственном восприятии божества нашим духом. По форме это учение очень связано с влиянием Якоби, идеи которого очень помогли Голубинскому и его ученикам освободиться от трансцендентализма. Но по своей сущности учение Голубинского и его школы связано с его изначальным онтологизмом. Здесь корни учения о непосредственном восприятии божества.